Начинается 27-й том хорошо темперированного эфира, который носит название «Мой друг-музыкант знает много любопытных и даже, я бы сказал, увлекательных вещей». Сегодня у нас в гостях непростой друг, а можно сказать, старый и необычный. Зовут его Дмитрий Хагва, он занимается таким для нас удивительным делом. Он аспирант Российской академии музыки. В этой Российской музыкальной академии имени Гнесиных есть факультет исламских минаретных муэдзинов. Что это такое? Я думаю, Дима нам поподробнее сейчас и расскажет. Дима, как возник ваш факультет, и это что-то новое?
Идея создания такого факультета обусловлена тем, что сам собой возник вопрос, ну почему бы наряду с таким предметом, как русское народное творчество, которое изучают в вузах музыкальных по всей стране, а, собственно, не русское, а российское. А Россия, как известно, велика и...
Отступать.
Да, ну отступать некуда, само собой. Целый пласт неизведанный ислам... Не изучать бы... Целый пласт неизведанной исламской, восточной, духовной, религиозной музыки вот теперь имеет шанс быть достоянием многих и многих благодаря возникновению этого факультета. Сама идея зародилась на Северном Кавказе. Есть один из самых просвещенных людей на Северном Кавказе, в Сане Хатаба, Ашук, очень известный, который эту идею решил воплотить в жизнь и с помощью больших энтузиастов здесь.
Ну, я знаю, есть целая ассоциация абхазо-черкесских. Вот у меня тут, кстати, все записано. Абхазо-черкесские выходцы с Кавказа. И, насколько я знаю, они открыли вот этот самый, сокращенно, ФИМ, факультет исламских минаретных муэдзинов.
Ну, открыли не они, открыла Академия музыки, но за что мы ей благодарны. Да. Она в данном случае проявила в большой степени героизм. И я считаю, что этот сам по себе шаг очень знаменательный.
Ну, почему же героизм? Ведь существует факультет русского церковного распева. Чем люди, исповедующие ислам, хуже? Они хотят иметь тоже своих вокалистов религиозных. Хорошо, дабы перейти нам к теме непосредственно нашего сегодняшнего разговора, я, во-первых, задам тебе, Дима, такой вопрос. Ты, естественно, знаком с фразой «смотрел кино про товарища Сухова». Там есть фраза «Восток – дело тонкое». И многие считают, что это изобретение как раз вот этого героя. Не знаешь ли ты, кто же на самом деле так сказал первый? Чья это фраза?
Ну, я возьму на себя смелость сказать, что эта фраза принадлежит Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову.
То есть ты ручаешься за эту версию?
Я ручаюсь за эту версию. Кстати, знаменательно, что эту фразу сказал композитор, который тему Востока воплотил великолепно в своем творчестве. Пожалуй, мало кто с ним сравнится в этом смысле.
Именно поэтому, кстати, его музыки мы сегодня не будем заводить, потому что и так все знают Шахерезаду, все знают песню «Варяжского гостя», ее просто поют во время праздников. Я часто слышу, вот с улицы доносятся стройные хоры наших гуляющих соотечественников. А мы послушаем арабский танец из балета «Щелкунчик», естественно, Чайковского, в исполнении не русского оркестра, а Венского филармонического. И дирижер, опять же, не русский, а Караян. Прибавилась сегодня такая черта. Мы совместили эти свечи с чайханой. Мы вот потягиваем зеленый чай из пиал, таких тоненьких фарфоровых. И Саша Минаев любезно согласился быть у нас сегодня за чайханщика, что нашу беседу, в принципе, очень украсит и, я бы даже сказал, подвинет на какую-то душевность. Дима, извини, я тебя спрошу, что у тебя с голосом? Почему ты когда-то речистый и крикливый говоришь таким тихим, каким-то сдержанным баском?
Несколько изменился распорядок вообще жизни моей в связи с пребыванием на этом факультете. Ну, в частности, сегодня понедельник, день особых нагрузок на голосовые связки. Я имею в виду высокий регистр, да, собственно, и низкий. Сегодня как раз наиболее ударный день в плане нагрузок на голосовые связки при репетиции распевов. Будем их так называть. Пока.
Для нашей в основном православно слушающей публики понятнее вот это. Или для тех, кто любит итальянское пение, фиоритуры.
А, кстати, насчет фиоритур, насчет итальянского пения. А ты знаешь, что он, собственно говоря, по истокам не вполне итальянское. Я имею в виду даже бельканто. Зарождение всего этого лежит на Востоке.
В смысле?
А в смысле, я даже тебе могу сказать, теперь уже после длительного изучения истории возникновения, это не что иное, как междуречье. Вот первое место зарождения бельканто, собственно говоря. И предтечами были как раз ашуги, которые там начинали свой долгий многовековой творческий путь. Это может стать темой отдельного разговора, но это так.
Но во времена господства Османской империи ведь ее границы простирались настолько вглубь Европы, что и в это время могли контачить вот эти темпераментные южные итальянцы, которые всегда стремились к пению. Но вот фиоритурность, это, видимо, они, может быть...
Безусловно, да.
Хорошо, спасибо тебе за такую историческую справку, и я завожу мотор нашего крутильного аппарата, дабы прослушать следующую фонограмму. Это у нас будет такая песня. Не только русские композиторы поднимали тему Востока, этим занимались и западные авторы. В частности, Пуччини заглянул далеко на Восток, на Дальний Восток, сочинив оперу «Чио-Чио-Сан», фрагмент из которой мы послушаем. Дуэт «Чио-Чио-Сан» и «Пинкертона» исполняют Джеральдино Фарар и Каруза. Запись где-то в начале 20 века сделана, очень старая. Должен рассказать такую историю, когда эта опера была впервые поставлена в столице Японии, в тогдашнем городе Киото, на представлении присутствовали император со всей ее свитой, и, как выясняется, свита состояла во многом из русскоязычных воинов, которых император предпочитал для своей охраны. Но во время исполнения финала оперы, в тот момент, когда главный герой убивает свою возлюбленную героиню, у него огромная фермата на очень высокой ноте, где-то или ля, или до, это по возможностям вокалиста. Но в момент этого исполнения главный исполнитель роли был болен и пел дублер. И дублер в этот ответственный момент подпустил страшного петуха. Получилось так, что для другого это было бы концом карьеры. А тот немыслимый звук, который издал этот вокалист, был настолько драматически обусловлен и настолько образно и художественно выше того, что было в партитуре, что автор, который присутствовал на этом представлении, просто, выйдя за кулисы, вписал в партитуру именно вот этот петух. И карьера этого певца не то что не закончилась и не сломалась, а просто взлетела как птица, хотя репертуар его именно этой оперы и ограничился. Он не мог ничего больше петь, он, участвуя в спектакле, готовился к этому петуху и всегда, в общем, выдавал его замечательно. Дима, я хотел бы тебе предложить такую тему, как зарубежные авторы отражают Восток и как это смотрится в сравнении с нашими авторами, которые, в принципе, к Востоку ближе находятся, насколько я знаю.
По-моему, ответом на твой вопрос стала только что прозвучавшая музыка. И для нас с тобой, и для слушателей. В плане того, что по большому счету Востока здесь никакого нет. А если есть, то он уж очень, в данном случае, итальянский.
То есть ты хочешь сказать, Восток присутствует только в сюжете?
Да, он в данном случае присутствует только в сюжете. А что касается вообще воплощения восточной темы музыки, то, мне кажется, равных русским композиторам здесь нет. Кстати говоря, здесь я хотел бы эту мысль свою продолжить следующей, что, в общем-то, Россия для меня лично, да и для многих объективно, это не вполне Европа. Это огромное евроазиатское пространство, и Россия без Востока, без своей начинки восточной, без элементов культуры восточной, которую с таким усердием, с такой любовью воплощали музыканты и другие художники, в общем-то, не мыслится. Поэтому, мне кажется, как раз композиторам России, русским, как никому другому удалось. Есть ли у тебя какой-нибудь пример, вот сейчас, чтобы буквально проиллюстрировать мои слова?
Пример я могу поставить тот, который тебя, в принципе, обрадует. Я помню, когда ты еще начинал изучать такой инструмент, как виолончель, тебе задали...
Я думаю, что ты имеешь в виду восточную мелодию QE.
Точно.
А вот это... Я помню, что ты восхищался. Моей интерпретацией этой.
Да, кстати, действительно была достойна. Этой записи, к сожалению, не сохранилась. И мы послушаем ее в исполнении Фойермана Джеральда Мура. Запись начала 40-х годов. я считаю, немножечко, может, я буду тебе противоречить, но я считаю, что и западная культура без Востока никуда. Недаром, как сказал один поэт, под танго, что адекватно пляски старого шамана. То есть это натурально, в ритмах танго чувствуется вот это биение бубна, вот это северное сияние или восточный полумесяц, который не стоит, а вот лежит. Западная культура тоже восприняла что-то восточное. Не в смысле сюжета, а в смысле духа музыки.
Я не думаю, что ты мне чем-то противоречишь. Безусловно, есть замечательные счастливые исключения, на которых, в общем-то, лучшие образцы и держатся. И золотой фонд музыки из таких образцов состоит. Я думаю, что хорошо бы иллюстрировать именно вот эту нашу с тобой сейчас.
То, что ты просил поставить бетховенский в обработке Рубинштейна, да. Турецкий марш из Афинских развалин. Я знаю характер этой музыки. Когда он прибыл в Вену пытать свое музыканское счастье, где он впоследствии прославился как импровизатор-пианист, он же не имел много материальных средств, а был вынужден поселиться на окраинах, как раз в граничащих с турецкими кварталами Вены, так называемый Пратер. И там, на Пратере, он воочию воспринял этот дух Востока. А мы сейчас просто послушаем в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова вот это произведение «Бетховен. Турецкий марш» в обработке Рубинштейна. Запись 25-го года. Такая вот турецкая зарисовка, я бы сказал, в исполнении, опять же, русского пианиста, потому что, насколько я знаю, именно эта миниатюра вызывает очень сильные образно-художественные затруднения у западных пианистов, они редко ее играют. И еще нужно нам вспомнить, что она прозвучала в обработке, опять же, Рубинштейна, который приблизил, немножко как-то подкрасил, преувеличил и пропорционально усовершенствовал, я бы сказал, бетховенскую изначальную идею, которая все-таки была в преломлении западного человека, знакомого с турками, лишь по турецкому кварталу на Пратере.
Я бы добавил то, что Сергей Васильевич Рахманинов, в исполнении которого только что мы услышали этот музыкальный момент, был одним и остается, и, на мой взгляд, останется уникальным человеком и художником в том плане, что он настолько впитал, он может быть символом того, о чем мы пытаемся сегодня говорить и размышлять. Русским человеком, носителем культуры русской, российской, с восточной начинкой. Совершенно уникальный пример, по-моему.
Ты знаешь, давай мы немножечко отложим разговор о Рахманинове на потом, потому что, в общем-то, это любимая моя тема, и я бы хотел немножечко опять вернуться. А впрочем, ну что откладывать? Я прямо сейчас вот расскажу некоторые факты в биографии, которые явятся подтверждением твоих слов. Дело в том, что Рахманинов, как ты знаешь, воспитывался в селе Ивановка, где-то недалеко от Тамбова. Я там, в общем-то, был, я ходил по этим святым местам и все это видел. И к нему туда приезжал педагог специально из Москвы, и они там долго занимались, жили вместе, гуляли на природе, как советовал Шуман. Но с детских лет, когда Рахманинов еще не знал нот, им занималась его воспитанием няня. Ну, совсем как у Пушкина, только няня это была не русского происхождения, а опять же полувосточного. Ее звали Рульфина Антиповна. И она ему описывала свою жизнь в степях прикаспийских. И Рахманинов мог в своем воображении воссоздавать эти картины, гуляя по степям Притамбовским, но вот эти шествия верблюдов, может быть, даже его родственниками на горбах или между двумя горбами, рисовались в воображении юного ребенка, который впоследствии занялся музыкой. Дим, скажи, какое из произведений лучше нам прослушать, дабы проиллюстрировать восточность рахманиновской музыки?
На мой взгляд, наиболее ярко выпукло это звучит в симфониях в фортепианных концертах. Мне кажется, какой-то симфонический момент мог бы замечательнее служить иллюстрацией.
Так, сейчас я свяжусь по телефону с аппаратной. Алло, поставьте, пожалуйста, третья полка сверху. Среди архива Рахманинова есть третья симфония в его исполнении. Я сейчас расскажу, какой год. Это будет у нас 39-й год, Филадельфийский оркестр.
Антон, если позволишь, если это будет, это да. Возможно, да, видимо?
Да.
Тогда хорошо бы среднюю часть, она трехчастная симфония, вторую часть, это замечательная иллюстрация.
Так, что-то у нас там не состыковалось с аппаратной. Давай, Дим, мы западной немножко музыки послушаем, конкретно Равеля. И я пока схожу, просто выясню, что случилось.
А Равель — это интересный очень случай.
В каком смысле?
Это еще один художник, который очень своеобразно пытается воплощать в музыке тему Востока. Что у тебя за пример есть?
Ну, у меня вот этот китайский пример — «Дурнушка королева пагод» из «Моя мама гусыня».
А из «Матушки гусыни» великолепно.
Это достойная пиратская запись, даже не пиратская, как я называю, робингудская запись, сделанная на концерте в 57 году оркестра итальянского телевидения, дирижер Селебедаки.
Антон, тебе не кажется, что для западного музыканта, в данном случае для Равеля, Восток, изображение его, попытки его изображения все-таки остаются какой-то забавой?
То есть ты считаешь, что для них это не близкий сосед, не живой человек, а какой-то экзотичный клоун, паяц или
да,
такой смешной турок в штанишках?
Именно так. И попытки воссоздать это музыкальным языком — это не более чем попытки, потому что души здесь нет. Это именно музыкальная попытка, да, как ты сказал, изобразить турка в штанишках, в колпачке.
Правда, в данном случае китайца, наверное, как, но неважно.
Да, вот мы говорили о Рахманинове, я бы хотел вспомнить такую вещь. Это факт из его биографии детской совсем. Ведь ему очень нравились все эти персонажи восточные. И если мы посмотрим на любой из портретов Рахманинова в любом возрасте, обрати внимание на его, как теперь говорят, имидж, на его, скажем так, прическу, ага, на его внешний вид, на его взор.
Ну, кстати, чем смотреть на прическу? Я, когда был помладше и дружил с ребятами из консерватории, было поветрие, стрижка под Рахманинова, это называлось.
А в свою очередь Рахманинов стригся, ну, под уйгура, под любимых своих героев.
А можно сказать, что он стригся под Хаттаба?
Можно сказать, что он стригся под Хаттаба.
Хотя он был, в общем-то, православного крещения, в конце концов.
Да, но тем не менее. Кстати говоря, помнишь «Иль башку седую с плеч у татарина отсечь» или «Вытравить из леса пятигорского черкеса»? Это Александр Сергеевич Пушкин, сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Это их подвиги богатырские. А мне кажется, Рахманинову глубоко чужд был такой вид времяпрепровождения, и он как раз лелеял все, что касалось этих людей восточных, и замечательно совершенно воплощал в музыке.
Вот почему, оказывается, среди детских вещей, сохранившихся в усадьбе музея...
Да, совершенно верно, уникальный экспонат. Есть и чалма,
Ну, ладно, чалма. Там висит три белый, серый и черный детских костюмчиков, таких кавказских. Черкеска это называется-то?
Черкеска у него, да, сапожки азиатские.
И бурка даже ведь у него.
Бурка, да.
Я должен сказать насчет отсечения татарских голов в шапках киргизских. Дело в том, что в русской музыке, несмотря на, в общем-то, мирное существование образов восточных русскоязычных, есть все-таки момент военный, что ли, то есть представление злых татар как врагов. Я имею в виду про «Град Китиж», оперу Римского-Корсакова.
Ну, конечно, но здесь просто лежит немножко другой подтекст. Это факт, от которого никуда не деться исторически. Его тоже нужно было в музыке воплощать.
То есть здесь татары явились оккупантами.
Согласись, что это один из немногих примеров.
В музыке, да,
русской.
Тех же поляков, Углинки.
Гораздо, они выглядят агрессивнее, согласен.
Да, и они убивают главного героя, даже делают это не на глазах у публики в многих постановках, а настолько это зло написано музыкально, что многие постановщики помещают сцену убиения Ивана Сусанина за кулисы и только какими-то эффектами сценическими. Зритель может, благодаря этим эффектам, зритель понимает, что произошло вот убийство главного героя, и счастливый конец в опере омрачен гибелью любимца публики.
Ты мне сейчас напомнил немецкий режиссер тюркского происхождения. Он не очень известен пока. Достаточно молодой человек. Мехмед Паша, он поставил в Гальском оперном театре на Северном Кавказе именно в этой версии. Вот как раз та мизансцена, которую ты сейчас поднял, именно выглядит так.
Но ты знаешь, я думаю, это вследствие очень крепких родственных связей, потому что родословная Сусанина, выросшего в темных лесах, в которых обитали и соловьи-разбойники, и татары, связана и с многими южными народами. Сам знаешь, ведь 200 лет татарского ига не прошли даром. Это раз. А во-вторых, убиение любимца в лице героя Ивана Сусанина, полюбившегося, где-то, я считаю, к началу второго акта уже зритель его просто готов носить на руках или леять. Потом публика Кавказа очень непосредственно, экспансивно, и на их глазах произошло бы два убийства. Убийство любимца Ивана Сусанина, который многим здесь по генеалогическому дереву знаком, и убийство конкретно певца, который наверняка не привезен из-за рубежа, потому что это дорого, и наши импресарио это не могут себе позволить. А местного доминго, когда убивают, это, в общем-то, чревато просто последствиями. Публика бросалась бы на сцену, и, сам понимаешь, вендетта по Кавказке.
Да, в данном случае не повезло бы народному артисту Рождену Гумба, который исполнял эту арию, конечно.
Я получил звонок из аппаратной и обещанную фонограмму Третьей симфонии Рахманинова, а именно второй ее части, я сейчас любезно предоставляю в эфир. Мы прослушали этот довольно объемистый симфоничный фрагмент, и действительно, восточный колорит пронизывает до костей, и я чувствую в себе какой-то дух предков, роднящий меня, в общем-то, Дима, может быть, даже и с тобой.
Замечательно было бы. Ты знаешь, о чем я сейчас подумал? Ведь эту музыку знает весь мир. Каждый российский оркестр, выезжающий на гастроли, считает своим долгом исполнить.
Музыканты ее любят, дабы она короткая.
Есть такой момент, да. Ты знаешь, никто не может поспорить с тем, что, являясь русской музыкой, являясь музыкой великого русского композитора, она в то же время настолько связана с темой Востока, причем с темой Востока, которая каким-то неведомым образом, а может быть теперь и ведомым, после того, как мы поразмышляли и вспомнили о судьбе Рахманинов, находилось в его сердце и в его душе.
Нет, но если у меня в крови забулькали восточные какие-то струи, то я думаю, что именно из-за музыкального ряда это произошло. И музыка Рахманинова как раз нам показывает азиатскую сущность русской души.
Да, или, я с тобой согласен.
Или хотя бы, если оскорбятся какие-либо русофилы или русофобы, я, в принципе, их все время путаю, если они вдруг обидятся, ну, часть русской души отзывается на это своей, в общем-то, не европейской стороной.
Наверное, ты прав.
А что ты скажешь по поводу Бородина?
А ты знаешь, негоже, конечно, делать пьедестал какой-то и расписывать всех, каждого на свою полку класть, но мне кажется, если бы это было возможно, все-таки Бородин бы занял почетное второе место. Помнишь, почему?
Что, на самом деле, он Бородин?
Да. Потому что, будучи незаконно рожденным сыном
ты хочешь
грузинского князя,
ага,
он не мог им быть на людях. Пришлось Порфирию Бородину принять отцовство не по своей воле, наречь его своим именем.
Мы уже все читали «Подросток Достоевского», там отражена эта история, конечно, в преломлении художественного мышления Федора Михайловича.
Да. Так вот, он не смог уйти никуда, и, слава богу, от своих ген и от своего происхождения, и великолепно переплел русскую тему и тему Востока. Если мы могли сейчас с тобой, есть у нас возможность?
Да, мы сейчас послушаем. Я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, и химическая сторона личности Бородина тоже во многом сподвинута грузинской кровью, потому что всем известно умение этого народа общаться с различными химическими веществами сложных составов, будь то травы, травки или вина.
Да.
Но сама судьба Бородина была, опять же, нелегка. Ему пришлось исходить всю Волгу. Он чуть ли не батраком работал, чтобы прийти в Петербург и учиться там боевому искусству. Он был библиотекарем в Мариинском тогдашнем театре, дабы слушать многочисленные оперы направника, на которых он учился, и наблюдать за его дирижерским мастерством. И в конце концов он, все мы знаем, явил миру шедевр «Князь Игорь». Правда, настолько он был занят библиотечным вот этим своим постом, что на изучение инструментовки, оркестровки, аранжировки и переложений транскрипционных классических фрагментов у него не хватило времени, и этот изъян за него потом выправляли Римский-Корсаков последовательно, Кюи и впоследствии Шостакович. И, кстати, как пример для студентов, изучающих оркестровку и так далее, вот все вот эти предметы, которые я сказал, частенько фигурируют фрагменты из «Князя Игоря» именно. Но мы, естественно, сейчас послушаем, конечно же, арию Кончака в исполнении не кого-нибудь, а Шаляпина, и притом не второго Шаляпина, Пааты Бурчуладзе, как его назвал Караян, живший тоже далеко от России, от Поволжья и от Шаляпина, а настоящего первозданного шаляпинского Шаляпина, который нам по-шаляпински сейчас споет арию Кончака, запись 27-го года.
Антон, прости, что я, может быть, эфирное время сейчас на сугубо личную. Что за запись? Не та ли это аутентичная запись, которую я лично ищу очень давно, вот с этими остановками?
Ха, я узнал. Да, это именно она. Я поясню слушателям. Дело в том, что вот эти перерывы, которые вызвали недоумение у некоторых сотрудников радиостанции, присутствующих здесь, это действительно с той аутентичной записи, которая впоследствии была очень трудно доставаемо, а на рынок предпринимательский для широкого пользователя была выпущена другая, по-другому смикшированная, с элементами ненужного монтажа. Все знают, что Шаляпин предпочитал писаться на маленькое количество микрофонов и без монтажа. То есть он лучше лишний раз бы пропел арию или какой-нибудь оперный фрагмент, сцену или даже иногда целые действия, чем допускать какие-то сшивки, швы и так далее. Эта запись добыта мной с большим трудом, и я тебе просто после эфира эту кассету, как у нас говорят, презентую.
На сегодня счастливый эфир для меня, и поэтому тоже.
Но все обратили внимание, что хочешь пленницу с моря синего или там много красавиц из-за Каспия. Так вот, ты, Дима, понял, что я собираюсь перейти к какому композитору?
Я думаю, что к Петру Ильичу Чайковскому.
Правильно, да. Опять же поясню. Чайковский предпринял, окончив военно-юридическое училище, но порвав с этим, в общем-то, нелюбимым делом, предпринял путешествие на остров Валаам с поэтом Кручиной. Все об этом знают, об этом учат в школе. Но путешествия по этому исконно, в общем-то, русскому, может быть, в какой-то степени варягскому острову, они там столкнулись с бытом и с песнями, и с творчеством азиатского племени, о существовании которых в научных кругах не было известно. Но и они сами, так они в этнографии ничего, в общем-то, не смыслили, или только в общих чертах. Так, восток, запад, русские темы, восточные лейтмотивы, увеличенные секунды, православный распев и тому подобное. Так вот, обнаружено существование этого племени было одним из этнографов, читающих поэзию, то есть интересующихся стихами и новыми стихами. Он просто прочел сборник Кручины, вышедший после этого путешествия. И там, по каким-то художественным, эмоциональным ассоциациям, он вдруг просто как бы оторопел, он, прочитав эти строки, и понял, что там живет необычное племя с азиатским происхождением. И, конечно, сами понимаете, он туда отправился и встретил там выходцев из Поволжья, бывших поволжских, а теперь, как их назвали, валаамских татар. И вследствие этого, благодаря стараниям Чайковского и Кручины, было открыто неизвестное доселе племя татарское.
Антон,
и...
прости, ты не упомянул о том, что Кручина сам, собственно, был корнями своими, он был печенек.
Я просто не успел это сделать, ты меня опередил и правильно сделал, потому что, в общем-то, я мог и забыть. Он, в отличие от Бородина, не скрывал своего происхождения иноверческого, а всячески подчеркивал и говорил, что он, как того звали героя это из «Князя Игоря», один Кончак, а второй был, который помогал Владимиру бежать. В общем-то, это неважно, тоже один из татаро-печенегских вождей в будущем. И вот Кручина тщился вести свою родословную от этого Ну, забыл, надо в учебнике посмотреть или открыть партитуру, которой у меня сейчас нет под рукой. Но это не важно, потому что недоказуемо ни да, ни нет принадлежность Кручины к этому роду. Так на чем мы остановились? Мы остановились на том, что мы сейчас будем слушать китайский танец Чайковского из того же одноименного балета «Щелкунчик» в исполнении Караяна. Да, насчет Караяна я скажу, вот это мнимое родство фамилии с армянским, сирич-азиатско-кавказским народом, в общем-то, чисто внешнее. То есть Караян никаким образом не принадлежит к этому восточному народу, хотя и довольно удачно исполняет вот такие вот симфонические фрагменты. Я хотел бы, чтобы ты провел сопоставительный анализ с китайским фрагментом Равеля, между Равелем и Чайковским в китайском преломлении.
Безусловно, Китай, и в том случае в этом, он все-таки для каждого свой. Но, говоря как слушатель, как меломан, как слушатель, который ходит на концерты и смотрит это в действии, хочется быть объективным, мне кажется, что все-таки мне был бы ближе Китай Чайковского. Все-таки то, о чем мы с тобой говорили, душа, и попытка действительно на какой-то момент стать, пусть китайцем, пусть турком. Эти попытки у западных композиторов, как мы уже с тобой предполагали, носят прикладной характер, и для них это своего рода забава. Хотя, конечно, говоря вот о том фрагменте, который сейчас мы послушали, я прихожу к тому, что Рахманинов подошел наиболее близко и наиболее трепетно, наиболее открыто душевно к восточному элементу в своей музыке, в тем не менее русской музыке.
Я сейчас вернусь к Рахманину, но я хотел бы с такой позиции оценить китайский фрагмент Чайковского. Ведь вспомни сюжет этого произведения. Он, в общем-то, игрушечный. То есть китайцы там игрушечные, но насколько близок к восточному духу, китайскому духу оказался Чайковский, создавая игрушечных китайцев, но пронизывая нас атмосферой Востока.
Да, действительно.
А сейчас мы поставим как бы апофеозный фрагмент восточного в русской музыке. Это третью часть, в простонародье финал второго популярного всеми любимого концерта Рахманинова в исполнении Рахманинова с дирижером Стаковским.
Замечательно, что ты выбрал именно такой момент для какого-то подведения
еще,
итога.
Нет, это не итог, это апофеоз. Еще будет кода и аплодисменты.
Хорошо, для апофеоза.
Я тебе хочу сказать, что это 24-го года запись, а не 29-го.
Ну, замечательно, что это 24-го года запись. Я хочу сказать, что я горд, как гражданин Великой России, что... Вернусь опять к тому, что я говорю, что во всем мире эту музыку играют и студенты, и мастера, и маститые музыканты. И все ее знают как русскую музыку. И замечательно, что пусть они так и думают, что вот это действительно... Ведь оно так и есть, правда ведь, Антон?
Конечно. Вспомним, ведь в русской литературе всегда учат студенты и ученики в книжках, что это темы русские, это лейтмотивы восточные. Здесь нельзя сказать, русская это тема или восточная, она
да,
наша...
В этом... В этом ее гениальность и уникальность, и любовь безграничная наша.
Да, опять же, вспоминаю школьные годы, историческая общность людей, тогда еще российский народ. Я думаю, что у многих американцев проснется такая же какая-то ностальгическая нотка по степям, по тем, сквозь которые прошли племена, ушедшие через Берингов пролив, в Аляску и так далее, ниже-ниже, к Индийским озерам и к мысу Доброй Надежды или Горн. Но неважно. То есть эта тема общая, слияние культур, но отражающая у этих слившихся культур азиатскую сторону. И кроме этой темы, вот, вы, конечно, услышите и общечеловеческие, и общеевропейские главную партию, побочную, связующую, а также заключительную. А потом вы услышите восточную тему. Играет лично Сергей Васильевич Рахманинов, дирижер Стаковский. Запись 24-го года. Анализируя сегодняшний исторический момент, я должен сказать, что происходит некая, как принято говорить, совкизация европейских и других культур. В чем она выражается? Дело в том, что на вот этих неподготовленных и даже еще не напуганных европейцах наваливается все, что есть в душе бывшего совка, азиатского, свирепого, агрессивного и безжалостного. И, в общем-то, эти люди, которые и до того не были проникнуты духом Востока и ничего, в общем-то, в нем не понимали, сейчас к этому совершенно не готовы и даже не знают, что их ждет. И не хочется давать советы, но лучше бы им слушать русскую музыку в исполнении, естественно, русских музыкантов. даже Караян в этом смысле им не помощник, им надо слушать русские оркестры.
Ну, мне кажется, вот в этом очень ты прав, что действительно, если бы мы могли бы с тобой говорить в тоне назидательном, то, конечно, бы можно было посоветовать им слушать русские оркестры и русских исполнителей, применительно к тому, что ты сказал.
Но что ты на меня сукоризной взираешь и что ты держишь про себя? Говори уж, не стесняйся.
Но дело в том, что передо мной картина 4:0. Я, с сожалением, думаю, что сегодняшний мой интересный очень эфир, благодаря радио «Ракурс» и тебе, ведущему Антону Королеву, заканчивается, судя по всему, да?
Благодаря мне он, конечно, заканчивается.
Да, он благодаря вам он состоялся, и если кому-то было интересно сегодня, то я был бы очень рад.
Спасибо тебе за такой теплый отзыв на передачу, в которой ты и принял. Тоже очень важный участие, ты много нам рассказал интересного и, в общем-то, окутал здесь нам атмосферу именно Востоком. То есть аромат чая и рахат лукума, который наш чайханщик Саша Минаев толок вот в этой расписной ступке, ну просто окунул меня в эти широты, в эти пальмы или что там вот растет у них, в эти челмы, чедры и прочее. И вообще весь твой вид внушает спокойствие. Интересно бы послушать тебя в твоем творчестве, то есть где-нибудь на минарете. Для этого, конечно, я понимаю, тебе еще учиться 3,5 года.
Да.
Ты что, хочешь попрощаться со слушателями?
Хотелось бы, да. Итого удара, первый назад.
Я поддерживаю Димины слова и хочу вам пожелать всего хорошего. Саляма вам всем алейкума. И напоследок я хочу поставить преломление Востока в уже современной нам музыке, которая вам, может быть, тоже будет чем-то близко. Итак, заканчивается 27-й том хорошо темперированного эфира, в гостях которого был Дмитрий Хагба, аспирант факультета исламских минаретных муэдзинов Гнесинской академии. Всего вам доброго, до следующих встреч.